радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Радонеж» продолжает вещание. У микрофона Михаил Карелин. В этом часе. Через несколько минут продолжение беседы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. А затем мы приглашаем к радиоприемникам наших младших радиослушателей. Для них и их родителей прозвучит программа «Открытая книга».
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 с 27 июля по 1 августа.
В эфире радио «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж» звучит вторая часть беседы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова со слушателями высших богословских курсов. Беседа состоялась 9 июля в стенах Московской духовной академии.
О чем же говорит православие? Сразу скажу о самой сути дела. Первозданный человек не умер бы, если бы не согрешил. Он был бессмертен, нетленен, бесстрастен. Бесстрастен в каком даже смысле? Не только в смысле греха. Это одно понятие бесстрастности. Есть другое понятие бесстрастности. Неуязвим ни для каких страданий. Как вот сейчас вы видите воздух и рубите топором. Ух, как будет страдать этот бедный воздух. А у Адама тело было материальное, да, но какое? Духовное. Скажите, как? Огонь и лед? Да-да. К сожалению, мы вот этого не можем воспринять, этой реальности. Но мы ее потом увидели, эту реальность, во Христе, когда Он имел вполне материальное тело. Фома прикоснулся к Нему и сказал: «Господь мой, Бог мой». Разломил и ел перед учениками своими. И в то же время это материальное тело вдруг проходит сквозь закрытые двери. Появляется на дороге. Идет с учениками, разговаривает. Остается с ними на ужин, который они пригласили. Преломляет хлеб и исчез. Мы не можем понять, может быть, того естественного состояния, в котором должен находиться человек, его даже тело, в каком должно находиться. Правда, на житиях святых, например, мы знаем, что некоторые из них вдруг проходили по воде. Помните житие Марии Египетской? Некоторые поднимались даже на воздух во время молитвы. Могли очень долго находиться без пищи и воды, чего мы не можем. То есть уже они приближались к этому естественному состоянию. Так вот, первый человек был таков. Но в результате грехопадения что совершилось? Один из святых пишет, преподобный Максим Исповедник: человек стал смертным, тленным и страстным, в смысле подверженным всем стихиям мира, и голоду, и холоду, и зверям хищников, и болезням, и чему угодно. Вот в каком смысле стал страстным.
Правда, он стал и в другом смысле страстным. Уже Каин убивает с родного брата. Другое, другая сторона, или я бы сказал, другое еще значение понятия страстности. Вот каким стал человек. Именно вот это вот его состояние, это его смертность, в которой мы все находимся, это его тленность, это его уязвимость, она стала той основой, на которой человек, увы, не может никак возвратиться в свое первозданное состояние. Что совершил Христос? Я стараюсь очень кратко говорить, потому что некогда. Лучше всего, точнее всего, это выражено в послании к евреям. Тот, кто интересуется, то, пожалуйста, возьмите. Это евреям, послание к евреям, 2 глава, 10 стих. Там мы читаем такие замечательные, удивительные слова. Удивительные слова. «Ибо надлежало, чтобы тот Бог, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения Христа, совершил через страдания». По-русски, если вот так написать фразу, преподаватель русского языка сразу бы подчеркнул жирно, что совершил через страдания. Оказывается, перевели, взяли славянское слово, а по-русски-то надо вдруг иначе сказать. Сделал совершенным через страдания. Христа сделал совершенным через страдания. Дрогнула рука переводчиков. Что, Христос был несовершенным? Что за богохульство? А о чем идет речь-то? Речь идет вовсе не о духовном совершенстве. Ибо Христос был совершенным. Как он говорит, идет князь сего, князь мира сего, и не имеет во мне ничего. Кто меня обличит во грехе? Был безгрешен и свят. Что произошло-то? Произошло совершенно другое, как пишут целый ряд святых. Ну, на лекции богословской об этом можно было приводить. Целый ряд. Они говорят, что Христос через страдания и последующее воскресение избавил, точнее, в самом себе исцелил воспринятую им человечность. От чего исцелил? От смерти. Читали? Слышали на Пасху? Слово. Смерть, где твое жало? А где твоя победа? Он стал бессмертным, нетленным, бесстрастным, то есть неуязвимым ни никаких страданий. Вот о чем идет речь. Вот что значит сделал совершенным через страдания. Страдания потребовались, чтобы исцелить вот ту природу уязвленную, больную, в которой мы находимся. Где исцелил? В нас? Нет. В себе самом. Слышите? Нам постоянно задают вопрос. Христос Спаситель, а по-прежнему все умирают, все болеют, все страдают. В себе самом, а не в нас. От первого Адама мы рождаемся стихийно, по животному принципу. От нового Адама, оказывается, родиться надо иначе. Оказывается, Христос, став новым Адамом, а его так и называет апостол Павел, так стал призывает теперь каждого человека родиться от Него. Помните в Евангелии от Анны, от Иоанна, он говорит Никодиму, пришедшему ночью, «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное, тот в полном недоумении, как можно родиться повторно».
Оказывается, отныне Христос, воскресив в себе, воссоздав, исцелив, вы слышите, что, оказывается, сделал? Не умилостивил, а исцелил в себе человеческую природу, воскресив ее, дал в то же время и нечто великое, возможность родиться каждому человеку от Него. Родиться как уже? Яснотелесно. Яснотелесно. Родиться духовно, родиться. И это духовное рождение происходит каким образом? Об этом пишет целый ряд отцов. Замечательные какие слова. Об этом пишет Евангелие. Сам Христос говорит. Сам Христос говорит. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Кто уверует, увидит во Христе истину, увидит, что те заповеди Его, которые Он дал, это есть жизнь. Жизнь действительно человеческая, освобождающая его от мерзости всех этих страстей. Тот, кто увидит, убедится и примет крещение. Тогда он действительно принимает в свою душу семя вот этой новой человечности. Как от Отца принимает семя и рождается новый человек, так от Христа в таинстве крещения принимает крещаемый это семечко новой человечности в крещении. Семечко. Потому святые отцы и пишут, что крещение – это только предначатие воскресения человека. Семечко. Поэтому одни отцы пишут, прежде чем принять крещение, надо подготовить почву. Почву никто не сеет, не вспахал. Кто это сеет, скажем, безумный? Надо вспахать сначала. Слышите, вспахать, подготовить надо. Вера нужна. И дальше семя ты посеял. Если ты не будешь следить за ним, попробуйте, что будет на огороде. Если мы посеем, посадим, и не будем пропалывать, не будем трудиться. Оказывается, человек может получить это семя новой человечности, которое при правильной духовной жизни. Если крещение совершается, обращаю внимание всем, с обещанием Богу доброй совести в последующей жизни. С верою и обещанием Богу доброй совести, то есть жизни по заповедям. Если он принимает крещение с таким убеждением, такой верой, тогда это семя в нем, семя будет прорастать и дать в конце концов при правильной христианской жизни дать совершенные плоды жизни. Вот так. Вот каково догматическое православное учение о жертве Христовой. Догматическое. Никаких умилостивлений, никаких оправданий. Слышите? А что произошло? Исцеление, воскрешение. Слышите, что произошло? Дарование нам возможности родиться от кого? От Христа. Посмотрите, как хвастаются какими потомки там древних родов. Мы такие-то. А наши предки Рим спасли. Помните, как Крылов издевался? Как хвастаются. А тут можно родиться от самого Христа. Стать Христовыми. И уже мы видим, тут же вскоре первые христиане, сначала в Антиохии, а затем в других местах, стали называться христианами. Слышите, христианами стали называться. Как замечательно. То есть они что этим сам показывали? Что мы ученики, мы готовы на все идти. И мы видим, как во все времена истории церкви, как много людей шли на мучения, на страдания, на смерть, но оставались верными, верными Христу. Что значит верными Христу? Я православный? Да нет же. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои.
а не тот, кто кричит «православие или смерть». Кто заповеди исполняет. Вот в чем заключается любовь Христова. Любовь ко Христу. Вот так. Таково вкратце. Извините, я вынужден очень кратко говорить, да. Таково вкратце догматическое учение, учение о сущности православного понимание того, что совершил Христос ради нашего спасения. И при каком условии мы можем воспринять эту жертву Христову? При каком условии только действительно мы можем стать христианами? Вот об этом как раз и говорит уже духовное учение православия. Опять, как оно отличается от всех, я бы сказал, искажений и просто подделок. Боже мой, как оно отличается. Я сначала скажу о самой сути, а потом поговорим об этих искажениях. Итак, самая суть в чем состоит. Мы в Евангелии встречаемся с потрясающим фактом. Фактом уникальным, то есть единственным, которого, пожалуй, никогда не было в истории. Фактом, который поставило христианство, знаете, в какой разряд?
Вы слушали вторую часть беседы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова со слушателями высших богословских курсов, состоявшуюся 9 июля в стенах Московской духовной академии. Продолжение слушайте в следующую субботу в это же время. Для наших младших радиослушателей и их родителей звучит программа «Открытая книга».
Послушайте рассказ Сергея Щербакова «Хозяин ямки». Читает автор.
Вставало солнце, золотая оса на окне просыпалась, начинала кружить по стеклу и напевать одну и ту же песенку. «Дзынь, дзынь, дзынь». Никита пытался под одеялом продлить сонные грезы, но звон становился громче и требовательнее, будто оса знала, что в конце концов он не выдержит. Вспомнит, как давным-давно, в розовом детстве, любимая бабушка Василиса бережно прихватывала полотенцем колотящееся стекло любую пчелу и ласково приговаривая: «Мы тебя обижать не будем, мы тебя выпустим», выносил ее на высокое крыльцо и долго глядела, как божья тварь растворяется в яблоневом воздухе. Никита вспоминал, бодро вскакивал с кровати, прихватывал полотенцем вестницу утра и, распахнув наружные двери дома, сразу останавливался, окончательно разбуженный утренним птичьим многоголосием, какого не бывает, наверное, и в тропическом лесу. Казалось, что даже воронам смазали горло маслом. Наконец, заревая прохлада, пробирала до пупырышек на коже, и он, как ребенок, бежал в теплую постель, но спать уже не хотелось. Было жалко просыпать такую красоту. Так думалось, чувствовалось каждой клеточкой, и вдруг сладко-сладко засыпалось. А когда Никита открывал глаза, то в доме во дворе было тихо-притихо. Только малыш потягивался и зевал с громким аканьем, и, радостно махая хвостом, подходил и, лизнув в нос, подставлял для поглаживания черный атласный бок. Никита шутливо отталкивал его. «Песька, все язычком блямкаешь. Только любимые песики так громко язычком блямкают. Они любимые, ведут себя тише воды, ниже травы». А у калитки уже лежал, свернувшись рыжим лохматым калачиком, шарик. Его привезли какие-то поселковые люди и бросили, сказав: «Нам собака не нужна». Кто это были такие? Никто не стал спрашивать, и Шарик не побежал им вслед. И после он не стал искать дорогу домой, хотя собаки могут найти ее за 1000 километров, если даже их везти в закрытом вагоне. А Шарик, хотя его привезли в открытом кузове грузовика, не стал искать, но упорно бегал от двора ко двору. Никита подкармливал бедолагу, и тот, видимо, решив, что от добра добра не ищут, прочно обосновался у калитки, даже вырыл ямку, и с того дня как-то успокоился, принялся лаять на чужих, и согнать его с ямки было не так-то просто, приходилось обходить. Никита с улыбкой говорил Наде: «Шарик-то теперь у нас не просто шарик, не какой-нибудь там хухры-мухры, а хозяин ямки». Потом Никита пристроил его Серафиме, у которой всегда было 2 собаки, а тут 1 осталась. И Шарик, как говорится, пришелся ко двору. Боясь потерять хозяев, всюду следовал за ними по пятам, бесстрашно кидался на встречных собак, и даже когда хозяева ехали в лес на тракторе, он неутомимо бежал следом. В общем, неожиданно свалилось на Шарика собачье счастье. Однако в благодарность за все это он прибегал по утрам и сворачивался в своей ямке у ворот. От старой жизни у него осталось только 1. Когда кто-нибудь опускал руку, чтобы погладить, то Шарик не просто ложился на землю, но весь распластывался по ней, словно в ожидании удара. Как-то Никита рассказал о Шарике одному близкому знакомому, переехавшему из Москвы поближе к монастырю. Мол, стал песик хозяином ямки, и все устроилось. И как, мол, на сердце тепло, когда издалека, заслышав машину Никиты, Шарик вовсю прыть бежит по тропинке навстречу. Вечером его в темноте не видно, только 2 летящих, светящихся глаза. Тот выслушал и равнодушно сказал: «У меня это как-то отсохло», словно надоевшей болячке сказал. А Никита рассказал это о Шарике с умыслом, потому что при виде малорадостного, вечно слишком озабоченного лица знакомого, ему всегда хотелось хлопнуть его по плечу, дескать: «Брось ты, дружище, вон какая жизнь у тебя прекрасная, монастырь рядышком, крыша над головой есть, кусок хлеба тоже, и даже с маслом пока, друзья надежные, я тебя частенько на службу в монастырь вожу, чего еще человеку для счастья нужно? Мол, улыбнись и скажи: слава Богу за все». Сам Никита оставался таким же, как в детстве. В порыве нежности обнимал малыша и приговаривал одну и ту же фразу: «Песька, ну почему ты такой любимый? Потому что родной. А почему ты такой родной? Потому что любимый. Замкнутый круг у нас получается, и этот круг никому не разомкнуть». Хотя он тут же спохватывался, что его слова не только Господь слышит, но и лукавый, и поспешно исправлялся: «Да какой там любимый, так себешный незавидный песик, ну, немножко мы его прилюбливаем, да какое там прилюбливаем, просто терпим». Сейчас же у Никиты вообще был особенный период жизни. Как он сам говорил: «Я теперь живу в конце победной войны». Он не был на фронте, но с малых лет, воюя за то, чтобы жить на земле по-своему, прекрасно знал, что самая счастливая жизнь бывает в конце войны, когда война еще не закончена, еще могут убить, но она уже выиграна, и потому каждое мгновение жизни становится настолько осязаемым, настолько сильным, что ничто не проходит мимо, а незабываемо врезается в сердце. За полвека жизни Никите удалось вволю пожить в конце победной войны всего лишь 1 раз, когда до демобилизации оставалось 3 месяца. Все годки торопились списаться с корабля на берег, чтобы там быстро свершить какую-нибудь аккордную работу, типа ремонта офицерского дома, и скорее на гражданку. А Никита, хотя на службе ему досталось, может быть, больше других, и домой хотелось так, что иногда казалось, будто он родился и умрет здесь, в этом тесном кубрике без окон, неожиданно успокоился и решил, насколько возможно, задержаться на корабле. Ведь больше никогда это не повторится, и потому надо до самых печенок, до самых сокровенных глубин сердца прочувствовать, запомнить последние мгновения своей морской жизни. Уже в мае он сходил в последний поход, до блаженства нагляделся на зеленые волны Тихого океана, на словно накрахмаленные животы красавиц-касаток, соревнующихся с кораблем, на ангельски белых чаек, На покачивающийся в солнечном мареве берег, от долгого глядения сквозь прищуренные глаза, представлявшийся уже не северной Камчаткой, но жаркими лесами Африки, где среди сказочных лиан расхаживают царственные животные, а вдали виднеются не просто вулканы, но снега Килиманджаро. До пьянящего головокружения Никита нанюхался пряно-соленого морского воздуха, полюбил всех офицеров и даже мичманов, и простил им все обиды. И когда последним из дембелей сходил с корабля на берег, то кроме щемящей нежности ко всем остающимся, да к самому этому железу, ничего не было в его сердце. Может быть, и ради этого он не спешил уйти с корабля. А на берегу Никита вместо аккордной бригады, будто наперед зная, что обретет за это, записался добровольцем на посадку картошки в один из прибрежных колхозов. От полноты ощущения жизни и молодой силы они с Петькой Вафиным иногда настолько сильно кидали мешок картошки, что тот, под восхищенные возгласы молодых рыбачек, перелетал через кабину грузовика. Вечером же, когда все мышцы сладко ныли от нешуточной работы, мичман перед походом в клуб на танцы выстраивал моряков и задавал один вопрос. «Кто не выпил? Выйти из строя!» Выходили 2-3 человека, и он приказывал: «Идите, выпейте!» Мичман, как почти все старые мичманы, был мудр. Он знал, уже нет той силы, которая могла бы удержать дембеля, не выпить в таких условиях, и знал, что моряки оценят его мудрость. И они оценили. В его картофельном взводе ни один человек не напился до пьяна, и никаких ЧП не произошло. Почему эта картошка запомнилась на всю жизнь и стала одним из самых счастливейших времен Никитиной жизни? Да все потому же, что это было в конце победной войны. И была весна, и было яснее ясного, что чудо ожидает не где-то там, оно происходит уже сейчас. Так куда же еще торопиться? И, конечно, потому, что у рыбачки Нины были синие-пресиние глаза. Но в это утро, после свидания с золотой осой, Никита слишком уж разоспался, и когда открыл глаза, до начала литургии монастырской оставалось 5 минут. Пришлось малышу ограничиться прогулкой по двору, а Шарику довольствоваться маленьким сухариком. Конечно, так опаздывать на службу было стыднее стыдного, и кто-нибудь мог невинно спросить: «Что-то вы сегодня рано, Никита Сергеевич?» Но Никита очень хорошо запомнил слова крестного, что если даже минуту можешь постоять на службе, то постой, иначе никогда не воцерковишься. Он вошел в храм, когда иродиакон уже поднял руку для соборного пения символа веры и вместе со всеми запел: «Веруя во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Вдыхая древле сладостный аромат ладана, поневоле заставлявший вспомнить 2000 лет назад о благоуханной Христом долины земли обетованной, глядя на светозарные лики святых, Никита всегда с трепетом думал, что мог и не быть здесь среди них, таких смиренных и тихих, как лилии, самых прекрасных из когда-либо живших на свете, и не хотел даже представить, что мог не увидать этих маленьких детей, вольно гуляющих в бесконечности храма и своими неумелыми ногами опрокидывающих банки со скромными полевыми цветами, их счастливых матерей, с нескрываемым блаженством, словно служат этим самому Господу, собирающих с пола цветы. И чувствовал, как от солнечных лучей, падающих через верхнее оконце прямо на лицо, сердце раскрывается, словно цветок на заре. Служба закончилась, но с монастырского двора уходить не хотелось. Никита встал под 2 старыми лиственницами, тесно прижавшимися друг к другу, вспомнил, как осенью отец Василий собирал под ними крепкие белые грибы и радовался, как младенец, показывая их прихожанам. Неподалеку еще стояли люди, ожидавшие отца Василия. Сам же он беседовал на высоком крыльце храма с бабой Клашей, махонькой старушкой, всегда приходившей в монастырь с синей деревянной тачкой, чтобы, если понадобится, тут же включиться в работу по уходу за цветами, по перевозке скошенной травы, да мало ли дел в обители. Она походила на ребенка, и вопросы батюшки задавала детские. Печалилась, что из-за малого ростика не может приложиться к иконам. Отец Василий утешал ее, мол, пальцы поцелуй и ими приложись. Дескать, Бог знает, что ты маленькая, и по-другому приложиться не можешь. По тропинке же, склонив к земле голову, торопился мимо знакомый художник с тяжелым этюдником через плечо. Он был из тех верующих интеллигентов, у которых свой Бог, и которые считали пережитком стоять на службах в храме, и только в Рождество и на Пасху приходили на полчасика. А художник был талантливый, писал виды монастыря и даже иногда иконы. Правда, писал лики святых со своих друзей, с родителей. По канонам это запрещается, да и не безвредно, как для самого художника, так и для позирующих. Но одна картина, на которой нет ни святых, ни куполов, ни стен монастырских, у него вышла просто божественная. Маленький ребенок, может быть, впервые в жизни так далеко отошедший от матери, на 7 шагов в соседнюю комнату, вдруг остановился, и было понятно, что он не только потому остановился, что вокруг вековые бревенчатые стены, что под ногами широкие половицы с настолько великолепными узорами сучков, что их хочется гладить ладошкой, что окно распахнуто в березовое русское лето, что мать склонилась над шитьем в другой комнате. Нет, но он увидал здесь самого ангела, или хотя бы услыхал посвист его крыльев у себя над головой, и остановился. При встречах с художником Никита живо представлял эту картину, сына художника, с которого был написан ребенок. Сын уже стал подростком, и хотя любимой книгой родителей был роман Ивана Шмелева «Лето Господне», едва ли он исповедовался и причащался благодатных тел и крови Христовых. Обычно Никита с трудом сдерживался, чтобы не обнять художника и не сказать: «Милый вы мой, что же вы делаете? Ведь вы лишаете не только себя, но и сына счастья пожить в лете Господнем. Второго-то детства у него не будет. Ведь оттого жизнь ребенка в романе так чудесна, что он жил в православной семье, которая молилась, постилась, каждое воскресенье дружно стоял в церкви на литургии. Что же ты делаешь, дорогой мой? Опомнись, пока не поздно». На этот раз Никита не выдержал, быстро пошел на перерез художнику. «Ба! Он уже никого не узнает!» Тот сначала смешался, но потом приложил ладонь козырьком ко лбу. «Солнце!» Лицо у него было отчужденное, и вместо того, чтобы по-христиански трекратно поцеловаться, Никита почему-то сказал: «Помнишь, постороннему Камю тоже слишком ярко светило солнце, жарко было очень, и герой убил человека. Солнце очень ярко светило». Художник промолчал, но было видно, как тяжело забилось сердце у него под рубахой. Никита же и сам подосадовал, что зачем-то приплел Камю, читанного еще на университетской скамье, но, словно покатившись с крутой горы, уже не мог остановиться. «Давненько я вас в храме не видал». Обычно сдержанный, художник нескрываемо враждебно ответил: «А вы веру определяете по тому, ходит человек в храм или нет? Человек сам храм, а это камни». Он показал рукой на церковь. Никак не ожидая услыхать такую откровенную ересь, Никита растерялся и, почему-то вспомнив, как утром, когда он торопился попасть хотя бы к концу литургии, мать художника на рынке у стен монастырских со знанием дела выбирала копченое мясо, тоже распалился. «Господи, это же уже было! Уже наша интеллигенция бросалась такими словами, и получили мы революцию, безбожие, миллионы убитых, замученных русских людей. Ладно, родители ваши не понимают. Они-то люди уже пропащие, но вы...» Художник даже не дал договорить. «Что же вы такой недобрый? Вот вам-то действительно надо в храм ходить. Почему вы беретесь определять, кто пропал, а кто спасся? Вы что, святой? Тогда молитесь о нас». Никогда в жизни никто не называл Никиту недобрым человеком, и он окончательно зарапортовался. «А я молюсь». И прикусил от стыда язык. Ему даже в голову ни разу не пришло, что надо за них молиться. Художник же победно закончил: «Вот, лучше молитесь, а кто спасется, это один Бог ведает. Савл посылал христиан на казнь, а потом стал апостолом Павлом. Не обижайтесь, вы меня спросили, я ответил. Я ведь не мальчик, мне 34 года». И, поправив на плече ремень тяжелого этюдника, пошел мимо. Никита же стоял как оглушенный. Самое ужасное, что в последнем художник был прав. Что уж говорить об апостоле Павле, когда разбойник, всего за минуту до смерти спасся, сказав: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». А Иуда был апостолом, ходил за Христом и погиб безвозвратно. Дернул же лукавый подбежать. Да, солнце светило. Сколько раз отец Василий говорил: «Ну, если будут вас просить слово сказать, то говорите не с первого раза. Лучше же к священнику отошлите, а сами никогда со словом не лезьте, только нагрешите». По тропинке же, склонив к земле голову, торопился мимо знакомый художник с тяжелым этюдником через плечо. Он был из тех верующих интеллигентов, у которых свой Бог, и которые считали пережитком стоять на службах в храме, и только в Рождество и на Пасху приходили на полчасика. А художник был талантливый, писал виды монастыря и даже иногда иконы. Правда, писал лики святых со своих друзей, с родителей. По канонам это запрещается, да и не безвредно, как для самого художника, так и для позирующих. Но одна картина, на которой нет ни святых, ни куполов, ни стен монастырских, у него вышла просто божественная. Маленький ребенок, может быть, впервые в жизни так далеко отошедший от матери, на 7 шагов в соседнюю комнату, вдруг остановился, и было понятно, что он не только потому остановился, что вокруг вековые бревенчатые стены, что под ногами широкие половицы с настолько великолепными узорами сучков, что их хочется гладить ладошкой, что окно распахнуто в березовое русское лето, что мать склонилась над шитьем в другой комнате. Нет, но он увидал здесь самого ангела, или хотя бы услыхал посвист его крыльев у себя над головой, и остановился. При встречах с художником Никита живо представлял эту картину сына художника, с которого был написан ребенок. Сын уже стал подростком, и хотя любимой книгой родителей был роман Ивана Шмелева «Лето Господне», едва ли он исповедовался и причащался благодатных тел и крови Христова. Обычно Никита с трудом сдерживался, чтобы не обнять художника и не сказать: «Милый вы мой, что же вы делаете? Ведь вы лишаете не только себя, но и сына счастья пожить в лете Господнем. Второго-то детства у него не будет. Ведь оттого жизнь ребенка в романе так чудесна, что он жил в православной семье, которая молилась, постилась, каждое воскресенье дружно стоял в церкви на литургии. Что же ты делаешь, дорогой мой? Опомнись, пока не поздно». На этот раз Никита не выдержал, быстро пошел на перерез художнику. «Ба, он уже никого не узнает». Тот сначала смешался, но потом приложил ладонь козырьком ко лбу. «Солнце!» Лицо у него было отчужденное, и вместо того, чтобы по-христиански трекратно поцеловаться, Никита почему-то сказал: «Помнишь, постороннему Камю тоже слишком ярко светило солнце, жарко было очень, и герой убил человека. Солнце очень ярко светило». Художник промолчал, но было видно, как тяжело забилось сердце у него под рубахой. Никита же и сам подосадовал, что зачем-то приплел Камю, читанного еще на университетской скамье, но, словно покатившись с крутой горы, уже не мог остановиться. «Давненько я вас в храме не видал». Обычно сдержанный, художник нескрываемо враждебно ответил: «А вы веру определяете по тому, ходит человек в храм или нет? Человек сам храм, а это камни». Он показал рукой на церковь. Никак не ожидая услыхать такую откровенную ересь, Никита растерялся и, почему-то вспомнив, как утром, когда он торопился попасть хотя бы к концу литургии, мать художника на рынке у стен монастырских со знанием дела выбирала копченое мясо, тоже распалился. «Господи, это же уже было! Уже наша интеллигенция бросалась такими словами, и получили мы революцию, безбожие, миллионы убитых, замученных русских людей. Ладно, родители ваши не понимают. Они-то люди уже пропащие, но вы...» Художник даже не дал договорить. «Что же вы такой недобрый? Вот вам-то действительно надо в храм ходить. Почему вы беретесь определять, кто пропал, а кто спасся? Вы что, святой? Тогда молитесь о нас». Никогда в жизни никто не называл Никиту недобрым человеком, и он окончательно зарапортовался. «А я молюсь». И прикусил от стыда язык. Ему даже в голову ни разу не пришло, что надо за них молиться. Художник же победно закончил: «Вот, лучше молитесь, а кто спасется, это один Бог ведает. Савл посылал христиан на казнь, а потом стал апостолом Павлом. Не обижайтесь, Вы меня спросили, я ответил. Я ведь не мальчик, мне 34 года. И, поправив на плече ремень тяжелого этюдника, пошел мимо. Никита же стоял как оглушенный. Самое ужасное, что в последнем художник был прав. Что уж говорить об апостоле Павле, когда разбойник всего за минуту до смерти спасся, сказав: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». А Иуда был апостолом, ходил за Христом и погиб безвозвратно. Дернул же лукавый подбежать. Да, солнце светило. Сколько раз отец Василий говорил: «Ну, если будут вас просить слово сказать, то говорите не с первого раза. Лучше же к священнику отошлите, а сами никогда со словом не лезьте, только нагрешите». Нестерпимо хотелось уязвить художника, что он, выходит, умнее всего сонма святых: Иоанна Златоуста, и Серафима Саровского, и Сергия Радонежского, и Иринарха Затворника, считавших храм ковчегом Божьим, в котором люди могут спастись, что они худоумные, значит, ошибались. Но каким-то чудом Никита удержался и скорее пошел к выходу. Не успел за воротами монастырскими перекреститься, глядь, Алексей Борисович явно ему перстами машет. С ним-то сейчас встречаться было совсем не кстати. Вспомнилось, как один архимандрит, внимательно взглянув на его значительную фигуру в большущих сапогах, на длиннющую седую бороду, с легкой улыбкой промолвил: «Ну, это маститый старец». Алексей Борисович, как многие православные, не желая жить в нынешней Москве со страшными на каждом углу щитами бесовской рекламы удобной жизни, с продажными женщинами вдоль дорог, с бультерьероподобными, изрыгающими мат парнями, с интеллигентами, уткнувшимися в мерзопакостной странице московского комсомольца, сдал свою квартиру и поселился неподалеку от монастыря. Он много времени проводил в обители, слава Богу. Но Алексей Борисович еще и другим любил напомнить, что важнее монастырских дел нету. Вот и теперь тоном имеющего власть сразу укорил: «Никита Сергеевич, что-то вы давненько к нам глаз не кажете. Не успеешь после службы перекреститься, глядь, а вас уже и след простыл». На этот раз Никита не опустил виновато голову, а жестко отрезал: «Своих дел по горло, надо кусок хлеба добывать. Нам, грешным, манна с неба не валится». От неожиданности Алексей Борисович еще шире открыл пронзительные глаза и вдруг спросил: «Как ваша собачка поживает?» Удар был нанесен прямо в сердце. Захотелось упасть на землю врат монастырских, но Никита не упал, а как побитый, спотыкаясь, побрел к машине. В последнее время некоторые прихожане всячески подтрунивали над любовью Никиты к малышу. Да если бы только подтрунивали, а то один, узнав от Никиты, что малыш болеет и приходится лечить его, так и припечатал: «Чего с собакой возиться? Подохла, и ладно». Другой же, когда Никита сказал, что не может остаться ночевать у него, потому что дома собака осталась, в следующий раз прилюдно заметил: «У Никиты Сергеевича собака святая». Никита обычно молчал, но бывало горько, и про себя он никак не мог согласиться с таким якобы православным отношением к животным. Думал, святая, не святая, а не выводить вовремя собаку по нужде — это издевательство. Впервые за много лет хотелось заплакать, и чтобы кто-то мог утешить ласковым словом. Наверное, это было несправедливо, но, как всегда в таких случаях, Никите казалось, что те, кто может понять его душу, умерли. Друзья детства Юрка с Колькой, подруга юности Наташа. Правда, где-то жили на свете корабельные друзья: Серега Калач, Валерка Гохотуля, Костя Арсюша, Васька Горобчик. Но с ними почему-то переписка так и не началась. Больше же всего не хватало бабушки Василисы. Бывало, приедешь к ней за тысячи километров, уже седовласым мужчиной, она обнимет, как ребенка, и гладит, гладит по голове, до тех пор, пока не оттает оледеневшее сердце, пока мир снова не покажется добрее. Она как-то не задумывалась, кого больше любить, людей или другую тварь. Кому ее любовь была нужна, того и любила, и почему-то от этого душа ее не убывала. Как-то на все вокруг нее сущее ее любви хватало. Зато малыш от радостных прыжков даже изнемог и лег на коврик, тяжело поводя боками. Никита всегда не на шутку боялся, что у него может разорваться сердце. Невольно вырвалось наружу. Господи, были бы люди такими любящими да благодарными, как бы здорово жилось на свете. На душе стало посветлее, и вечером они, как обычно, вышли перед сном во двор. Из-под старых огромных ветел звездное небо дышало холодом Млечного Пути, и листья дерев дышали вместе со звездами, и начинало казаться, что в этих ветлах тайны мироздания не меньше, чем во всей звездной вселенной. Но сердце по-прежнему сосала тоска. С тех пор, как начал читать вечером молитвенные правила, Никита засыпал мгновенно и без мечтаний. А тут втемяшилось, что солнечные денечки закончились, что золотая оса больше не прилетит, и проворочился всю ночь. Под утро же увидал, что лежит в своей кровати не в доме, а прямо под открытым небом возле калитки, где ямка шарика. Удивился он, почему же здесь оказался, приподнялся, взглянул через просветы калитки во двор и невольно замер от несказанного света, какого не бывает даже на небосклоне, за которым только что скрылось солнце. Когда же пришел в себя, то увидал посреди двора соседа Иваныча, умершего недели три назад. Подошел он поближе, а сам хоть и не в золоте, но во всем новеньком. Обычно, видя его в старом грязном ватнике, в разбитых кирзовых сапогах, Никита сильно обрадовался. «Иваныч, ты как на праздник нарядился. Поздравляю!» Он смущенно улыбнулся и показал на плащ, мол, немного помятый, и надо бы погладить. Никита махнул рукой, мол, чепуха какая, но Иваныч свое, и более того, дескать, погладить-то плащ только Никита может. Никита удивился и проснулся. Обычно утром он говорил: «Куда ночь, туда и сон». Но в этот раз невольно задумался. Весь вечер пытался забыть тех обидящих, а приснился почему-то Иваныч с его плащом. Как живой стоял он перед глазами. А рядом его собачка Жулька, родная мамка малыша Никитиного. Кроме нее у Иваныча не было ни одной близкой души на свете. Жена ушла к другому, дети поразъехались в далекие края. Бывало, лежит он пьяный в траве, а Жулька свернется клубком возле его головы, и пока он не проспится, никого не подпустит. И всякому живому существу было ясно, что она за хозяина, не задумываясь, жизнь отдаст. Хотя у Иваныча частенько и корки хлеба в дому не бывало, и кормилась она мышами в полях, да потихоньку подъедала корм у соседских кур да свиней. Деревенские знали об этом, и другого бы сразу предупредили, мол, привяжи собаку, не то ей не сдобровать. Тут же ни у кого не то, что рука не поднялась, а даже язык не повернулся, так сказать. Когда же Жульку задавила машина, то Никита никак не мог поверить, что милосерднейший отнял у человека единственное утешение. Такого просто быть не могло. Но через месяц Иваныч приставился, и все встало на свои места. Если бы Господь первым забрал хозяина, то Жулька, несомненно, умерла бы от тоски по нему. Вспомнилось последнее земное свидание с соседом. Никита собирался пить чай возле летней печурки, сложенной под шиферным навесом прямо в саду. Иваныч же непрекаянно ходил по своему чистому двору с граблями, но Никита, скрипив сердце, старался не глядеть в его сторону, дел накопилось не в проворот. Иваныч кряхтел, разговаривал сам с собой и, наконец, не выдержал, подошел к забору. «Сергеич, забыл, здоровались мы с тобой сегодня или нет?» «Здоровались», — ответил Никита, понимая, что теперь не может не позвать соседа. И вот уже малыш радостно прыгает на него, а он притворно сердито ругается. «Поди, поди!» Глядя на эту картинку, Никита невольно улыбается. «Иваныч, а собачка-то московская!» Тот охотно откликается. «Да, Сергеич, так он тогда сказал». Это как-то на вокзале. Иваныч провожал Никиту в Москву, и один местный мужик долго любовался на малыша и вдруг промолвил: «А собачка-то московская!» Никита даже рассмеялся, мол, самое что ни на есть ярославская и даже совсем деревенская. Зато Иваныч неожиданно настолько обрадовался этой похвале, что через несколько лет повторял с восхищением: «А собачка-то московская!» Никита понял. Он гордится именно тем, что это о сынке его любимой Жульки так отозвались. После молитвы перед едой Иваныч тоже перекрестился, как малый послушный ребенок, еще плохо владеющий руками и провожающий каждое свое движение глазами. За чаем Никита благодарно вспомнил, как они успели укрепить его забор, не то завалился бы от первого ветра. Иваныч согласно кивал. «Точно, Сергеич, столбы-то сгнили». Но, выпив две чашки, он вдруг заторопился. «Ладно, не буду тебе мешать». Никита же сразу разоблачил его. «Телевизор бежишь смотреть?» Иваныч смущенно покраснел. «Точно, Сергеич, фильм там идет. Ну, сериал-то». «Опять про богатых, которые тоже плачут? Фильм завтра посмотришь». «Завтра уже другая серия». «Да какая между ними разница? А мы с тобой когда еще вот так хорошо посидим? Всякие дела навалятся, да мало ли что. Вон, посмотри, красота-то какая. В телевизоре такую не увидишь». Иваныч согласно кивнул, снял кепку, положил на колени. Они молча глядели на красновато-грустные от закатного солнца стволы вишен, на белоснежно-розовых чаек, как всегда прилетевших с реки на ночлег. Они настолько пронзительно нездешне кричали, кружили над старым тополем, словно над мачтой корабля, что душа встрепенулась и поплыла по зеленым волнам Тихого океана далеко-далеко, аж на 30 лет назад. И сладкий вишнево-яблоневый воздух смешался с крепко-соленым запахом моря, и открылась перед душевными очами авачинская губа с белоснежно-розовыми вулканами на всех горизонтах, с величественно прекрасными, как все морское, покачивающимися стволами корабельных мачт на рейде. И, глядя на корабли, душа замирала от неземного блаженства, словно наконец-то вспомнила давнее-давнее, может быть, родившись еще в сердце праотца нашего Ноя, в спасительном его ковчеге, флагманском морском корабле. Наверное, потому даже самый сухопутный житель, глядя на плывущие корабли, не может остаться равнодушным и долго провожает их глазами. Конечно, через 15 минут Иваныч все равно ушел, как оказалось, навсегда. И теперь Никита порадовался. Слава Богу, позвал его тогда. Будто почувствовал, что больше не увидимся. Никита перекрестился и прочитал заупокойную молитву об Иваныче. «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Александра и сотвори ему вечную память». И словно молния в мозгу блеснула. Вот он зачем приснился-то. 40 дней еще не прошло, и молитвы ближних еще могут повлиять на его судьбу там, за гробом, а у Иваныча изо всей родни и знакомых ни одного верующего человека, кроме беспамятного Никиты, некому за него помолиться. Конечно, больших грехов у него не было. Какие грехи у русского крестьянина, всю жизнь в колхозе отработавшего? Ну, матерился, конечно. Так уж какая жизнь-то матерная у него была? Ну, выпивал частенько. Так от такой страшной безбожной жизни вокруг как было не запить? На земле он за свои грехи расплатился. Вот и явился во всем новеньком, только в плаще немножко помятом. Мол, погладь, Никитушка, а кроме тебя мне помочь некому. Начал Никита вспоминать, за кого еще надо помолиться. За художника с сыном, за родителей его, за Алексея Борисовича. И, приподняв краешек занавески, с надеждой поглядел в окно. В мире было пасмурно. Он снова лег на спину и вдруг услыхал приветное «Дзынь, дзынь, дзынь». Радостно вскочив, Никита ласково прихватил полотенце в золотую осу и почувствовал такую невыразимую любовь ко всему сущему, какой не было даже, когда навсегда уходил с корабля.
Вы слушали рассказ Сергея Щербакова «Хозяин ямки». Читал автор. Знакомство с творчеством писателя Сергея Щербакова мы продолжим в ближайших выпусках программы «Открытая книга».
наши слушатели. Радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете перечислить нам средства в любом отделении Сбербанка или Почты России. Для этого необходимо записать координаты, которые вы сейчас услышите. Получатель. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. Расчетный счет. 407-038-103-301-06-444 ВОАО «Сбербанк России», город Москва. Корреспондентский счет. 301-018-104-80-225 БИК. 044-525-225 ИНН. 772-807-592-59-28 КПП. 770-501-001. Назначение платежа, добровольные пожертвования на уставную деятельность. НДС не облагается. Вы можете скачать с нашего сайта radonezh.ru готовую квитанцию для заполнения. Реквизиты Радонежа можно узнать в любом отделении Сбербанка, сославшись на телеграмму номер 17 от 30 марта 2005 года. Вы сможете также оказать помощь нашей радиостанции, позвонив по телефону 609-59-59. Каждый такой звонок эквивалентен 100 рублям. В начале следующего месяца вы получите квитанцию на оплату. Самый простой способ оказать помощь нашей радиостанции – это перечислить деньги через терминалы Киви, при помощи которых большинство из нас оплачивает свои мобильные телефоны. Для этого необходимо совершить три действия. Сначала вы нажимаете кнопку «Оплата услуг», затем выбираете «Другие услуги», следующая кнопка «Благотворительные фонды» и затем выбираете «Радио Радонеж». Вы можете сохранить квитанцию о денежном зачислении и передать накопленные квитанции по адресу 115-326, улица Пятницкая, 25, «Радио Радонеж». Ваше имя мы будем поминать в соборной молитве, которую ежедневно озвучивают наши авторы. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за посильные пожертвования в пользу православного радиовещания.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.